городской наблюдатель.
Доброе утро, у микрофона ведущая Ирина Озерская. Мы продолжаем, наверное, мы завершаем в этот раз наше путешествие по набережной лейтенанта Шмидта, так как мы идем уже к самому ее концу, к заливу. А рядом со мной краевед, писатель и поэт Михаил Владимиров. Здравствуйте, Михаил. Так правда, мы завершаем это путешествие?
Здравствуйте, Ирина. Боюсь, что до залива мы так и не дойдем. Но, по крайней мере, на ледокол Красин, знаменитый, который когда-то по морю ходил, обязательно с вами посмотрим.
Ну, не дойдем, потому что выход туда сейчас закрыт по набережной.
Пока, да, пока, к сожалению, дальше прохода нет. Бывшая заводская территория, закрытая для простых граждан. Но у нас с вами еще несколько интересных зданий на набережной. И первое из них – это казармы лейб-гвардии финляндского полка. Здание было перестроено, конечно, из очередного особняка 18 века архитектором Руско в начале 19 столетия.
Это какие номера домов?
Это дом номер 43. Когда-то это здание принадлежало полицмейстеру Салтыкову, ну а потом Руско перестраивает его под казармы. Ну а за этим зданием одно из самых знаковых зданий не только набережной, но и всего Васильевского острова. Перед нами громадный комплекс горного университета или института, как мы, петербуржцы, по привычке его называем, или горного кадетского корпуса, просто горного корпуса, как он назывался еще раньше. И построено здание по проекту одного из самых замечательных архитекторов первой половины 19 века, архитектора Воронихина.
Оно, конечно, смотрится очень внушительно, и главное, скульптуры меня там поражают.
Ну, во-первых, все-таки, если говорить о Воронихине, это 12-колонный портик, который занимает весь выходящий к Неве фасад этого здания. Это настоящие каннелированные дорические колонны, треугольный фронтон и по сторонам, по краям лестницы, действительно, две замечательные скульптуры, так или иначе связанные с этой тематикой земли. Горный институт изучает в первую очередь стихию земли, да? Одна из этих скульптур – это борьба Геракла и Тифона, скульптор Пименов. Но вы помните эту греческую легенду о том, что Геракл смог победить хтоническое существо, это богатыря Тифона, только когда узнал, что силу свою он берет от матери земли, и только когда оторвал его от земли, смог с ним справиться. Ну и вторая скульптура тоже связана с подземной, так сказать, тематикой. Похищение Прозерпины. Это скульптор Демут Малиновский, другой замечательный скульптор начала 19 столетия. В составе комплекса зданий Горного института, кроме главного здания, построенного по проекту Воронихина, хочу обратить ваше внимание и на корпус, выходящий на 18-ю линию, в котором находится домовый храм, принадлежащий вновь Академии художеств. Он был построен одним из учеников Воронихина, его сподвижником, архитектором Штаубертом, ну, тоже в начале 19 века. Посвящен храм святому Макарию Египетскому, ну, просто по той причине, что в тот день, когда утвержден был устав горного кадетского корпуса, праздновался как раз день памяти этого святого. Обычно его почитают монахи, ведь это один из основателей монашества Макарий Египетский. Но так уж получилось, что стал он и покровителем нашего горного института. Ну, а напротив института, на, быть может, в последней швартовке стоит один из самых знаменитых в истории нашей страны ледоколов – ледокол Красин. Впрочем, для кого-то он больше известен под своим первоначальным названием «Святогор». Это была целая серия кораблей, которые были спроектированы при участии знаменитого адмирала Макарова, который был не только военным, но и исследователем Арктики. В старину многие корабли, оказывавшиеся в арктических водах, погибали из-за того, что были зимой раздавлены льдами. И идея заключалась в том, что если сделать судно яйцеобразной формы, которое льды бы не раздавливали, а выталкивали бы на поверхность льда, то льды ничего с ним сделать не смогут. Именно в таком виде был построен первый ледокол этой серии «Ермак», Ну и в таком же стиле, по этому же фактически проекту, был построен и ледокол Светогор. Так раньше назывался наш Красин.
А в каком году он был построен?
Построен он был в 1916 году в Англии на верфи Армстронга в городе Ньюкасл. После постройки он был приведен к нам и использовался и в Балтийском море на Финском заливе, и в Белом море. При советской власти уже в 20-е годы он был переименован в Красин. Да, но была еще одна страница в жизни этого ледокола. Дело в том, что во время интервенции английской на Белое море англичане этот ледокол захватили. Ну, вернее, сначала наши его потопили для того, чтобы англичане не смогли войти в устье Северной Двины. Но англичане подняли его на поверхность и увезли с собой в Англию. Пришлось его потом выкупать.
То есть он куплен у англичан дважды?
Да, именно так. Его пришлось покупать у англичан дважды. С участием, кстати, того самого Красина, в честь которого он получил название. Он возглавлял делегацию, которая занималась выкупом этого ледокола. И еще одна история, связанная с этим ледоколом. Несколько лет тому назад на набережной перед ледоколом был установлен бюст, посвященный великому полярнику Руалу Амундсену. Тому, кто первый достиг Южного полюса и первым побывал на двух полюсах, и на Южном, и на Северном, и еще несколько знаменитых экспедиций организовал. Так вот, друзья мои, Амундсен погиб, когда пытался спасти другого великого путешественника, итальянца Нобеля, который на дирижабле пытался достигнуть Северного полюса. Амундсену тогда не удалось его спасти. Он вылетел на самолете из норвежского города Тромсё, и самолет этот где-то, видимо, разбился. Останки его так и не были обнаружены. Так кто же спас в результате полярников Нобеля? Ледокол Красин. Ну и впоследствии норвежское правительство подарило Советскому Союзу бюст. Изготовлен был бюст в 30-е годы, а норвежское правительство подарило его уже в 70-е годы Советскому Союзу. И бюст первоначально был установлен во дворике Института Арктики и Антарктики, который тогда размещался в Шереметьевском дворце, знаменитом фонтанном доме, то есть как раз рядом с музеем Анны Ахматовой. Но впоследствии для института построили новое здание на Васильевском острове, институт переехал туда, а памятник забыли. Он остался во дворике, потом его поместили на временное хранение в музей городской скульптуры. Хранился он там в запасниках целых 20 лет. И только недавно вновь ему нашли место рядом с ледоколом Красин.
На набережной.
На набережной, да. Так что вот такая вот интересная история. Тоже такая перекличка эпох. Ведь там сохранилось все. Там сохранились настоящие тиковые палубы, как на настоящем корабле. Там можно побывать в кают-компании. Там можно побывать на капитанском мостике. То есть почувствовать себя настоящим арктическим исследователем.
Ну что ж, набережная у ледокола Красин дальше закрыта. И, в принципе, мы уже дошли до завершения набережной. Я знаю, что следующее наше путешествие по набережным и каналам будет с Дворцовой площади.
Да, в следующий раз мы отправимся с вами в путешествие по одной из центральных набережных Петербурга. Но перед этим мне хотелось бы обратить ваше внимание на еще одно удивительное сооружение, расположенное буквально в двух шагах от нашей набережной лейтенанта Шмидта. Это, наверное, самое необычное в нашем городе водонапорная башня. Построенная в середине 20-х годов в стилистике модного тогда конструктивизма. Располагается эта необычная башня на территории завода, который когда-то принадлежал предпринимателю, которого звали точно так же, как великого композитора Шопена. Ну, при советской власти, конечно, завод был экспроприирован и переименовали его вполне в духе времени в завод «Красный гвоздильщик». И вот на этом самом заводе «Красный гвоздильщик» для внутренних нужд предприятия и была выстроена в духе конструктивизма необычная водонапорная башня с баком, который вознесен был наверх, ну, странного сооружения, которое действительно напоминает чем-то лифт, быть может, пассажирский или транспортный.
Ну, если напрячься издали, можно подумать, что такой огромный гвоздь.
Громадный гвоздь. Или, если включить фантазию, может быть, чудовище из сказки Уэльса про вторжение инопланетян. Тоже чуть-чуть напоминает вот такого гигантского инопланетянина.
Ну, в общем...
Это водонапорная башня. Во всяком случае, оно действительно очень необычно. Угол 25-й линии Васильевского острова и Масляного канала. Здание этой башни необычной водонапорной просматривается и с нашей набережной. Так что, друзья мои, когда будете завершать свою прогулку, не поленитесь. И от горного института пройдите буквально 300 метров, подойдите к этому замечательному, необычному и экстравагантному сооружению.
Да, тем более, насколько я знаю, в последнее время башня реставрирована. Сейчас до конца не уверены, что пускают внутрь, но речь идет о создании там внутри музейного пространства и какого-то культурного пространства в будущем.
И, может быть, даже обзорной площадки, с которой будет открываться вид на дельту Невы и панораму Васильевского острова.
Да, обзорная площадка там тоже планируется. Во всяком случае, сейчас она уже даже внешне выглядит куда лучше, чем было до этого, так как реставрация внешне завершена.
Назову напоследок имя архитектора, который строил эту башню, архитектор Чернихов, который прославился своими фантазиями в духе конструктивизма. Ну и вот одну из таких фантазий он сумел осуществить на практике.
А, кстати, за ней по 25-й линии, если дальше продвигаться, уже в сторону Большого проспекта, дом Шопена, владельца вот этого завода, он сохранился.
Ну и других памятников стилистики конструктивизма на Васильевском острове немало. Может быть, когда-нибудь мы о них специально поговорим.
Ну что ж, а сейчас у нас время эфира подошло к концу. Наша прогулка по набережной лейтенанта Шмидта тоже на этом завершается. В следующий раз встретимся уже на Дворцовой набережной. Напомню, что эту программу для вас готовили краевед, писатель и поэт Михаил Владимиров. Огромное спасибо, Михаил.
Спасибо вам, дорогие друзья. Надеюсь на новую скорую встречу. Будьте здоровы.
И журналист Ирина Озерская. До новых встреч, друзья.
Городской наблюдатель.